Глава 7. Вопросы и сомнения. За завтраком Комов был очень разговорчив. Ночью он, по-моему, совсем не спал, глаза у него были красные, щеки запали, но был он весел и возбужден. Он наливался крепким чаем и излагал нам свои предварительные соображения и выводы. По его словам, теперь уже не было никакого сомнения в том, что аборигены подвергли организм мальчика самым коренным изменениям. Они оказались удивительно смелыми и знающими экспериментаторами. Они изменили его физиологию и частично анатомию, невероятно расширили активную область его мозга, а также снабдили его новыми физиологическими механизмами, развить который на базе обычного человеческого организма с точки зрения современной земной науки представляется пока невозможным. Цель этих анатомо-физиологических изменений лежит, может быть, на поверхности. Аборигены попросту стремились приспособить беспомощного человеческого детеныша к совершенно нечеловеческим условиям существования в этом мире. Не совсем ясным представляется вопрос: зачем они так серьезно вмешались в работу центральной нервной? Можно допустить, конечно, что это получилось у них случайно, как побочное следствие анатомо-физиологических изменений. Но можно допустить также, что они использовали резервы человеческого мозга целенаправленно. Тогда возникает веер предположений. Например, они стремились сохранить у малыша все его младенческие воспоминания и впечатления, с тем, чтобы облегчить ему обратную адаптацию, если он вновь попадет в человеческое общество. Действительно, малыш поразительно легко сошелся с нами, так что мы не кажемся ему ни уродами, ни чудовищами. Но не исключено также, что громадная память малыша и феноменальное развитие его звуковоспроизводящих центров есть опять же лишь побочный результат работы аборигенов над его мозгом. Возможно, аборигены прежде всего стремились создать между собой и центральной нервной малыша устойчивую психическую связь. То, что такая связь существует, представляется в высшей степени вероятным. Во всяком случае, трудно иначе объяснить такие факты, как спонтанное, внелогическое появление у малыша ответов на вопросы, непременное исполнение всех осознанных и даже неосознанных желаний малыша, прикованность малыша к этому району планеты. Сюда же, вероятно, относится и сильное психическое напряжение, в котором пребывает малыш в связи с появлением людей. Сам малыш не в состоянии объяснить, чем, собственно, ему мешают люди. Очевидно, что мы мешаем не ему, мы мешаем аборигенам. И тут мы вплотную подходим к вопросу о природе аборигенов. Простая логика заставляет нас предположить, что аборигены являются существами либо микроскопическими, либо гигантскими, так или иначе несоизмеримы с физическими размерами малыша. Именно поэтому малыш воспринимает их самих и их проявления как стихию, как часть природы, окружающая его с младенчества.
Когда я спросил его про усы, малыш довольно равнодушно сообщил: усы он видит впервые, но он каждый день видит что-нибудь впервые. Слова же для обозначения подобных явлений мы подобрать не смогли. Лично я склонен предполагать, что аборигены представляют собой некие исполинские сверхорганизмы, чрезвычайно далекие как от гуманоидов, так и от негуманоидных структур, с которыми человек встречался прежде. Мы знаем о них пока ничтожно мало. Мы видели чудовищные сооружения или образования над горизонтом, появление и исчезновение которых явно связано с посещениями малыша. Мы слышали ни с чем не ассоциируемые звуки, которые воспроизводил малыш, описывая свой дом. Мы поняли, аборигены находятся на чрезвычайно высоком уровне теоретического и практического знания, если судить по тому, во что они сумели превратить обычного человеческого младенца. Вот и все. У нас пока даже вопросов немного, хотя вопросы эти, конечно, фундаментальны. Почему аборигены спасли и содержат малыша? Почему они вообще заинтересовались им? Какое им до него дело? Откуда они знают людей? Знают неплохо. Разбираются в основах их психологии и социологии. Почему при всем том они так отталкиваются от общения с людьми? как совместить очевидно высокий уровень знаний с полным отсутствием следов какой бы то ни было разумной деятельности. Или нынешнее плачевное состояние планеты как раз и есть следствие этой деятельности? Или состояние это является плачевным только с нашей точки зрения? Вот, собственно, и все основные вопросы. У меня есть кое-какие соображения на этот счет, но я полагаю, что высказывать их пока преждевременно. Во всяком случае, ясно, что сделанное открытие есть открытие первостепенной важности. Реализовывать его необходимо, но реализация возможна только через посредничество малыша. Скоро должна прибыть ментоскопическая и прочая спецтехника. Использовать ее на все 100% мы сможем только в том случае, если малыш нам будет полностью доверять и, более того, будет испытывать достаточно сильную в нас нужду. Я решил, что сегодня в контакт с ним не вступаю. Сегодня ваша очередь. Стась, вы покажете ему своего Тома. Майя, вы будете играть с ним в мяч и катать его на глайдере. Не стесняйтесь с ним, ребята. Веселее, проще. Представьте себе, что он ваш младший братишка-вундеркинд. Яков, вам придется побыть на дежурстве. В конце концов, вы сами его учредили. Ну а если малыш доберется и до вас, как-нибудь соберитесь силами и позвольте ему подергать вас за бакенбарды. Очень он ими интересуется. А я притаюсь, как паук, буду за всем этим наблюдать и регистрировать. Поэтому, молодежь, извольте экипироваться третьим глазом. Если малыш будет спрашивать обо мне, скажите, что я размышляю. Пойте ему песни, покажите ему кино, покажите ему вычислитель, Стась, расскажите, как он действует, попробуйте считать с ним наперегонки. Думаю, здесь вас ожидает некоторый сюрприз. И пусть он больше спрашивает, как можно больше. Чем больше, тем лучше. По местам, ребята, по местам.
Он вскочил и умчался. Мы посмотрели друг на друга.
«Вопросы есть, кибертехник?»
Майка холодно спросила, совсем не по-дружески. Это были ее первые слова за все утро. Она даже не поздоровалась со мной сегодня.
«Нет, квартирьер. Вопросов нет, квартирьер. Вас вижу, но не слышу».
«Все это, конечно, хорошо. Мне Бакенов не жалко, но...»
«Вот именно. Но
я хочу сказать, что вчера вечером была радиограмма от Горбовского. Он самым деликатным образом, но совершенно недвусмысленно просил Комова не форсировать контакт. И он снова намекал, что был бы рад к нам присоединиться».
«А что Комов?»
Вандерхузе задрал голову и, лаская левый бакенбард, поглядел на меня поверх носа.
«Комов высказался об этом непочтительно. Устно, конечно. Ответил же он в том смысле, что благодарит за совет».
Мне очень хотелось поглядеть на Горбовского. Я его толком даже в хронике никогда не видел. И?
И все.
Мы с Майкой отправились в арсенал. Там мы отыскали и нацепили на лбы широкие пластинчатые обручи с третьим глазом. Знаете, эти портативные телепередатчики для разведчиков-одиночек, чтобы можно было непрерывно передавать визуальную и акустическую информацию. Все, что видит и слышит сам разведчик. Простая, но остроумная штука. Ее совсем недавно стали включать в комплект оборудования R. Пришлось немножко повозиться, пока мы подгоняли обручи, чтобы они не давили на виски и не сваливались на переносицу. И чтобы объектив не экранировался капюшоном. При этом я отпускал отчаянные остроты, всячески провоцировал Майку на шуточки в мой адрес и вообще пускался во все тяжкие, чтобы хоть немножко расшевелить ее. Все в туне. Майка оставалась хмурой, отмалчивалась или отвечала односложно. Вообще с Майкой это бывает, случаются у нее приступы хандры. И в таких случаях лучше всего оставить ее в покое. Но сейчас мне казалось, что Майка не просто хандрит, а злится, и злится именно на меня. Почему-то я чувствовал себя виноватым перед ней и совершенно не понимал, как быть. Потом Майка отправилась к себе в каюту искать мяч, а я выпустил на волю Тома и погнал его на посадочную полосу. Солнце уже поднялось, ночной мороз спал, но все-таки было еще очень холодно. Нос у меня сразу закоченел. Вдобавок легким, но очень злым ветерком тянуло с океана. Малыша нигде не было видно. Я немного погонял Тома по полосе, чтобы дать ему размяться. Том был польщен таким вниманием и преданно спрашивал приказаний. Потом подошла Майка с мечом, и мы, чтобы не замерзнуть, минут пять постукали, честно говоря, не без удовольствия. Я все надеялся, что Майка по обыкновению войдет в азарт, но и здесь, в туне. В конце концов, мне это надоело, и я прямо спросил, что случилось. Она поставила мяч на рубчатку, села на него, подобрала доху и пригорюнилась. «В чем все-таки дело?» Майка посмотрела на меня и отвернулась.
«Может быть, ты все-таки ответишь?»
«Ветерок нынче».
«Что? Какой ветерок?»
Она постучала себя пальцем по лбу рядом с объективом третьего глаза.
«Бакалдака. Накас слык и шакат».
«Сакамака бакалдака. Такам же кет ракан слекат укор».
«И то верно. Вот я и говорю тебе, ветерок, мол».
«Да... что ветерок, то ветерок».
Я постоял, чувствуя себя чертовски стесненно и пытаясь придумать какую-нибудь нейтральную тему для беседы. Ничего, кроме того же ветерка, не придумал. И тут мне пришло в голову, что неплохо бы пройтись. Я ведь ни разу еще не бродил по окрестностям. Без малого неделю здесь нахожусь, а на земле этой так толком и не стоял. Только на экранах видел. К тому же был шанс наткнуться где-нибудь в зарослях на малыша. Особенно, если он сам этого захочет. И это могло быть уже не только приятно, но и полезно для дела. Завязать с ним беседу в привычной для него обстановке. Я изложил все эти соображения Майке. Она молча встала и пошла к болоту. А я, погрузив нос в меховой воротник и засунув руки поглубже в карманы, поплелся следом. Том, изнемогая от услужливости, увязался было за мною, но я велел ему оставаться на месте и ждать дальнейших указаний. В болото мы, конечно, не полезли, а двинулись в обход, продираясь через заросли кустарника. Жалкая была здесь растительность. Бледная, худосочная, вялые синеватые листочки с металлическим отливом, хрупкие узловатые веточки, пятнистая оранжевая кора. Кусты редко достигали моего роста, так что вряд ли Вандерхуз рисковал бы здесь своими бакенбардами. Под ногами упруго подавался толстый слой палых листьев, перемешанных с песком. В тени искрился иней. Но при всем при том, растительность это вызывало определенное к себе уважение. Наверное, очень нелегко было ей здесь произрастать. Ночью температура падала до минус 20, днем редко поднималась выше нуля, а под корнями сплошной соленый песок. Не думаю, чтобы какое-нибудь земное растение сумело бы приспособиться к таким безрадостным условиям. И странно было представить себе, что где-то среди этих прозябших кустов бродит, ступая босыми пятками по заиндевелому песку, голый человечек –